На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. И теперь уже в студии с нами Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
И мы сегодня будем беседовать с Алексеем Куприяновым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником ММО РАН. И говорить мы будем о военной Индии, да?
Ну и военно-техническом сотрудничестве с Россией.
И военно-техническом сотрудничестве с Россией, потому что про Индию мы очень редко слышим почему-то, хотя это огромная страна с огромным населением и вообще очень интересно. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, привет.
Привет.
У нас хороший инфоповод есть, который на прошлой неделе имел место. После долгого перерыва, связанного с изоляцией, за рубежом прошла первая крупная выставка вооружений, ну или в данном случае авиационный салон. Так получилось, что это стала Индия. Я на прошлой неделе там проходил авиационный салон Aero India 2021, на котором присутствовали в том числе многочисленные российские компании, ну не только российские, то есть ведущие страны мира, ну может быть за исключением Китая, они особенно вот Франция, США, Израиль, они в Индии были очень неплохо представлены, включая и саму индийскую оборонную промышленность. Вот у меня сложилось впечатление по просмотру новостей, которые шли из Индии, да, что вот если мы сейчас пока только про ВТС поговорим с Россией, что в принципе каких-то, ну вот, прорывных контрактов на этой выставке подписано не было. И опять же, вот если мы посмотрим на прошлый год, то тоже каких-то сенсационных крупных сделок, ну, по крайней мере, в публичном поле мы о них не слышали. Вот вопрос к тебе. Это действительно так, или же это от моего скудоумия и того, что я не слежу за обстановкой в Индии?
Слышь, нет, это действительно так, но это связано... Вообще, если мы посмотрим на все эти контракты, вообще на результаты таких выставок, они, как правило, в плане подписания контрактов очень скромные всегда. Потому что выставка – это не мероприятие, на которое люди приезжают подписывать контракты. Мероприятия, куда люди привозят показывать свою военную технику, посмотреть на эту технику, пощупать, подумать, прикинуть на будущее, возможно, подписать какой-нибудь меморандум о взаимопонимании, но не на там, государственном уровне, да, а на уровне, например, каких-нибудь компаний. И потом уже, потом, посмотрев на все это дело, уже оформлять это либо там в качестве там, да, по итогам тендеров или по итогам всяческих там межгосударственных контрактов. То есть выставка – это выставка, она для того, чтобы посмотреть, не для того, чтобы на ней что-нибудь торжественно подписать.
А вот на твой взгляд, вот эта выставка, она с точки зрения индийцев, она прошла успешно или нет?
Ой, ну она вообще по всем параметрам с индийской точки зрения прошла успешно. Во-первых, потому что это очень давно, как из-за ковида, да, нарушились очень многие планы по проведению многочисленных таких мероприятий, там, выставок, показов. То есть в итоге для индийцев это стало возможностью, во-первых, других посмотреть, а во-вторых, себя показать. Потому что Индия предоставила, по большому счету, площадку, да, продемонстрировала, что она, во-первых, сама по себе может принимать выставки такого уровня. Ну, мы это и так давно знали, но в этот раз там какие-то колоссальные, по-моему, цифры. Вот, по крайней мере, индийцы пишут по количеству того, кто именно приехал, сколько привезли, что показали. Просто вот, ну, я не могу сказать, что прям индийская пресса захлебывается от восторга. Но где-то вот на этом уровне, да, потому что, например, индийский президент вообще, вот Рамнан Ковинд, он вообще назвал это беспрецедентным успехом, то, что там приехали делегации высокого уровня 43 стран, там 530, по-моему, компаний. Те, кто не приехал, те присутствовали там виртуально, сумели провести первую вот эту вот грандиозную выставку в смешанном гибридном формате, как индийцы называют. То есть, с одной стороны, вроде как и организованы показы, и любой мог посмотреть, не выходя из дома. То есть, короче говоря, для них, вот для организаторов, это огромный успех. И для них вообще ну и на будущее, да, то есть привезли новинки, показали красивые самолетики, вертолетики, беспилотные летающие аппараты, и заодно сделали ряд заявок на будущее сами индийцы, включая вот, я думаю, об этом сегодня будем с тобой говорить, свой потенциальный самолет для палубной авиации.
А какие новинки там вообще, вот кроме, ну то есть понятно, что было куча всяких моделек, ну, на любой выставке много всяких моделек, да, которые, как правило...
А что вы называете модельками?
Ну, то есть машинка, какой-нибудь образец техники в масштабе 1 к 10, например.
А они не работающие, это просто
да, это маше? Просто моделька, как вот ты знаешь, из магазина покупают, склеивают и красят, понятно. Да? Только так. Это делают специальные дяденьки в специальных мастерских. Вот из железных, да, то есть из настоящих каких-то образцов вооружений, какие, на твой взгляд, были интересные новинки вот на аэрошоу?
Знаешь, вот из того, что именно индийцы показали, да, вот индийское, вот, да, то, что они показывали на поле сами по себе, там было вот что-то прям вот, ну, индийцы ничего прорывного тут в последнее время не сделали, да, но они показали то, что у них есть, по большому счету. То есть они показали, что там вообще, конечно, очень хороший набор, я бы сказал, экспонатов, то есть там, начиная от ветеранов, у них там стояли летающие до сих пор у них МиГ-21, например, и... Они показали, соответственно, все, что у них куплено. Да, то есть они показали, что у них есть Теджес свой, который они все-таки начали производить, пускай в таком...
Это истребитель индийский, да? Однодвигательный.
Да, да, легкий истребитель. Бесконечная история, казалось, была про то, как индийцы его начали разрабатывать, как они над ним работали, как они его доводили, сколько было шуток на эту тему. Помню, да, вот эта вот прекрасная шутка старая про то, что... Почему Теджес, разработка Теджеса движется так медленно, потому что его инженеры... хотят и в будущей своей реинкарнации получать деньги за его разработку.
Хорошая.
Это очень популярная была индийская шутка, да, на эту тему. Вот. Но в результате, вот, в общем, Теджес взлетел, и да, они его показали в этот раз. Они показали из своих новых приобретений, ну, собственно, они показали не из новых, да, но из таких, я бы сказал, важных. Они Су-30МКИ показали, которые у них, ну, как вот... Ну, летает, да, и по большому счету, не могу сказать, что является прям костяком, но является одной из самых современных машин индийских ВВС. А, показали «Рафаль» новый.
Это французский истребитель, да?
Купили, да. И показали набор ветеранов, да, показали там «Ягуар» даже показали. Показали старый это истребитель, который еще они покупали в 79-м году, и который у них тоже до сих пор летает. «Мираж» показали французский. То есть, в общем... По большому счету, Индия так продемонстрировала все свои новые покупки и всех своих ветеранов, которые у нее в строю. И показала, ну, остальной модельками, да, то есть модельками были представлены планы на будущее.
Ну, вот какие у них планы на будущее?
Ой, ну, это отдельно или как? Или прямо сейчас сразу можно про модели?
Ну, что время тянуть? Интересно. Еще, я так понимаю, все-таки у них они охотно покупают за рубежом технику, да? Я вообще глобально хотела как такой, я же тут играю роль профана в этой программе, да, такого человека, который не имеет отношения никакого к военным этим всем делам, и просто вот, ну, любопытно новым осознанным взглядом посмотреть на соседей, там, на все страны и так далее, на мир. Они, у нас вот есть в Российской Федерации заявленная такая позиция, что мы не должны ни от кого зависеть, ну, что, в общем, наверное, обосновано, да, ни от кого не зависим, сами своим производством занимаемся, что-то где-то иногда, да, может быть, покупаем, но, или нет, я не знаю, но вот мы такие независимые, чтобы ни от кого не зависеть, и еще торгуем. А Индия, вот этот курс на сама такую самостоятельность, независимость, она берет или нет?
Индийцы очень пытаются этого добиться. Они изначально брали на это курс. Просто проблема в том, что когда Индия сама получила независимость, у нее была достаточно слабая производственная база. То есть, поскольку Индия входила в состав Британской колониальной империи, то экономика ее была... Вот, это называется колониально сырьевая модель, да, или колониально экспортная. То есть, получалось то, что Британия производила по тогдашним меркам хай-тек, да, какой-нибудь или там middle tech, и продавал его в Индию, потому что Индия была прекрасным рынком, который пожирал это все. А в свою очередь из Индии Британия выкачивала ресурсы. Да, сырье, там, ну, короче говоря, да, там природные, трудовые ресурсы. По большому счету получалось, что Индия, когда оказалась независимой,
Я, кстати, напомню нашим слушателям, когда это произошло, это важно, чтобы вот чувство времени.
Году, да? Это произошло.
Это 47-й год, то есть это вообще вторая, можно сказать, да, середина 20 века, не так давно.
Да, то есть Индия оказалась, по большому счету, без тяжелой промышленности, тем более без своей военной промышленности. И Индии пришлось строить ее с нуля. В итоге индийцы выстраивали, причем не только да, военную, но и вообще, в принципе, такую, проводить быструю индустриализацию. При этом это приходилось делать в стране, где не было возможности проводить такие социальные эксперименты, как проводили в Советском Союзе в 30-е годы.
То есть, не было много заключенных, некого было сгонять?
Нет, не в этом дело просто, поскольку Индия многонациональная страна, многоязыковая страна, да, ну там немного национальная, как, даже сложно сказать, как это как бы определить. То есть индийцы просто в принципе этнически... Вот в плане именно этноса индийцы не очень друг от друга отличаются, если не считать там южных и северных, но они очень сильно отличаются по языку. То есть индийцы идентифицируют себя очень часто по языку, именно на каком языке они говорят. Вот таких языков в Индии больше 100, на самом деле. То есть понятно, что если бы, не дай бог, что-то случилось, и главное, что Индия-то после британского завоевания, когда она уже стала независимой, вот уже после того, как британцы ушли, Индия, по большому счету, собиралась из отдельных кусков. То есть были...
Но общий для всех английский, поскольку это была колония, все более-менее владеют,
ну, да? Нет, ну, как бы, да, были мысли ввести хинди в качестве такого вот основного языка, да, но недавно обнаружилось, что весь юг Индии на хинди не говорит, в принципе. В итоге оставили английский временно, это временно продолжается до сих пор. Просто получилось так, что Индию собирали из отдельных кусков, из там, территорий, которые находились под непосредственной властью британской короны, из многочисленных княжеств, и там султанатиков маленьких, да, из там просто потом еще индийцы к этому делу добавляли колонии европейских государств, которые они, например, у Португалии отвоевали, а Франция дала им сама. Вот, то есть в итоге получилось, что страна такая вот оказалась лоскутная, на самом деле, то есть она была объединена общим пониманием, что это единая цивилизация, что это единый народ, но при всем при этом все равно вот эти вот терки на местном уровне, они были очень высокие, на самом деле. И никаких серьезных экспериментов проводить было нельзя, тем более за счет крестьянства, потому что Индия страна, которая до сих пор не урбанизировалась полностью, и вообще социальное настроение крестьянства играет там огромную роль. То есть в результате получилось, что индустриализацию быстро проводить было нельзя. Индия проводила ее очень медленно, при этом с помощью Советского Союза. Активной очень помощью. То есть мы строили там заводы, фабрики, предоставляли им займы под очень низкий процент, продавали оружие свое. Но в результате получилось, что Индия примерно к 80-м годам вышла на какой-то более-менее приемлемый индустриальный уровень. То есть, ну, то есть она не стала там сверхиндустриализированной страной, но у них плановая такая вот было некое подобие советской плановой экономики с очень серьезными ограничениями на свободу частного сектора и с пятилетними планами. И в результате индийцы, благодаря этим пятилетним планам, возник даже такой термин в макроэкономике под названием индийский темп роста. Это означает, что когда вот у вас растет ВВП страны, да, устойчиво на 1,5-2% в год. То есть он не падает, он растет, но растет он буквально черепашьими темпами. Но растет, но не падает. Вот. И в результате, благодаря такой политике, индийцы себе более-менее создали индустриальную базу. Потом ну, просто обнаружилось, что надо как-то, да, хочется уже самим делать оружие, а самим пока не умеется. Поэтому в центр вообще индийской оборонной политики встал вопрос локализации и передачи технологий. И он там до сих пор
так стоит. От кого? От кого?
Ой, от всех, кто даст, их желательно недорого.
То есть, вот так, то есть вопрос... у нас есть шанс хороший.
Ой, да, у нас очень хороший шанс.
Зависимых партнеров, которые от нас будут полностью зависеть долгое время, да?
Ну, тут просто надо понимать, что вообще ситуация вообще довольно тяжелая в этом плане, потому что, с одной стороны, ну, это как-то так очень непросто, да? Мы можем передать наши технологии, к примеру, но это просто будет означать, что... Ну, то есть, проще говоря, если локализация заключается в том, да, что мы передаем технологии и передаем производство туда, вот на местный уровень. Но это означает то, что мы, по большому счету, как бы просто теряем достаточно большую часть средств, которые мы бы получили, если бы производили у себя. Ну и рабочие места теряем.
Это самое они не хотят другое. Просто покупать, у них цель именно локализовать.
Да, понятно. Да. То есть тут как бы, да, да, такой у них цель развить свою промышленность.
Нас народ, кстати, пишет, по ходу вашего рассказа люди комментируют, напишут нам на Телеграм, говорит МСК-бот, привычные, значит, те, которые всегда пишут, они продолжают писать, и новые добавляются, говорит МСК-бот в Телеграм, набираете, можете писать, задавать вопросы нашему сегодняшнему специалисту. Говорим про Индию военную. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Слушайте, а можно вопрос еще вот из зала, так сказать, от меня? Расскажите, пожалуйста, тогда два слова. Ну, вот про сейчас мы продолжим про вот эти большие все дела с тяжелой техникой и с новейшими видами вооружений. А есть же во всех этих армиях всякие древние милые вещи, которые пестуются и продолжаются, вроде верблюжьей кавалерии. Например, я слышала такое словосочетание, оно есть. Хотя кавалло – это лошадь, но кавалерия все-таки привычная, да? Сохранилась ли хоть в какой-то форме вот эта история со слонами? Или это уже все рудимент, прошлое и так далее? Но я знаю, что в декоративных хотя бы цели для парадов такое могут держать. Вы что-нибудь про это знаете?
Слонов нет никаких в Индии. Нет, все, да. Я имею в виду, что они есть, конечно, я к тому, что их никто не...
Но таких, что не боевых,
боевых слонов нету,
не,
да, уже.
Боевые слоны давно кончились, их нету.
Ага,
вот.
Все
для верблюда используются для таких вот, что называется, в парадных целях. И, в общем, да и все на самом деле. То есть чисто теоретически...
В парадных целях. То есть мы можем найти в интернете видео с парада, слушайте, с парада
они каждый, в Дели? На каждую этот индийский парад в Дели индийцы обязательно выводят своих верблюдов.
О, да вы что, вот сейчас я пойду посмотрю, у себя в Телеграм-канале выложу тогда картинку, иллюстрацию.
Давайте, она на них, ну просто я в свое время не видел своими глазами, это было очень впечатляющее зрелище, на них, как правило, вот я не знаю, ездит ли сейчас, но тогда, по крайней мере, когда я был на параде у них там ездил этот оркестр пограничных войск. Верблюдах. Очень впечатляющее зрелище.
И играли такое... одновременно музыку.
Да, да, конечно, ехали и одновременно играли, это очень впечатляет. Вот, и вообще, просто дело в том, что пограничники вообще у них там часто очень выступают на верблюдах, просто это связано с тем, что часть границы Индии и Пакистана проходит по пустынным местам, то есть там в районе индийского штата Раджастхан, Пенджаб, то есть, в общем, там как-то верблюд играет примерно ту же роль, ну, может быть, меньше роль, конечно, как у нас, например, лошадь в пограничных войсках, если сравнить. То есть, теоретически-то мы уже давно перешли на хай-тек, но при этом мы все равно на всякий случай сохраняем лошадь. Там кавалерийскую подготовку кое-где для того, чтобы... Ну, потому что, да, где-то она действительно до сих пор удобнее.
Алексей, скажи, пожалуйста...
Для пограничных патрулей.
То, что они сейчас с китайцами там в горах все там на палках иногда делаются...
Туда верблюда не затащат.
А лошадки у них там есть или всякие пони там, я не знаю, кто-то? Или они все с...
Ослы, мулы.
Нет, это высоко, это Ладакх. Там холодно, там очень мерзло, там горы, там ни до каких лошадок. Там их кормить-то нечем. Там есть... преимущественно военные джипы и свои две ноги.
И вертолеты, и
легкие,
да?
И легкие вертолеты, да.
Вот как, Настя, видишь, нам тут мистер Че написал, что боевых слонов нет, а боевые ситхи остались.
Да, расскажите, а кто что это такое? Я слышал тоже такое слово.
Ситхи, наверное, да? Ситхи — это вроде бы из «Звездных войн», а ситхи — это вот индийская армия, да?
Ситхи — это такое... Такая религиозная община в Индии, которая преимущественно живет в штате Панджаб, ну, в принципе, они распространены по всей Индии, которые исповедуют свою веру, отличную от индуизма. И в отличие от индуизма, кстати, такого вот индуизма в классическом жестком варианте, она предусматривает возможность принятия туда других людей, то есть не тех, кто родился сикхом. И, в принципе, сикхское меньшинство, это было очень воинственное в свое время государство, так называемая Сикхская империя, которую англичане завоевывали с очень-очень большим трудом, и когда уже завоевали, благополучно включили сикхов в состав своей армии, потому что они отличались очень высокими боевыми качествами. И сейчас сикхи очень охотно служат в индийской армии, в индийском флоте, в индийских ВВС, практически на всех постах, очень часто дослуживаются до высшего командного состава, до генеральских постов. И преуспевают везде, начиная от торговли и заканчивая там, политической карьерой. То есть, например, предыдущий премьер-министр Индии Манмохан Сингх, он, собственно, был сикхом. Вот, так что, да, сикхи остались, конечно, куда же они денутся.
Наши сообщения, наши слушатели пишут, продолжают писать через Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Так, боевых слонов нет. Ага, а, ну это мы читали уже, да, да? А, так, опять какие-то... О, боже мой, ублюдки продают, извлекают прибыль из того, что было создано без их участия.
Пишет, это, видимо, про продажу советских, ну, то есть разработки
в Советском Союзе. Технологий.
Да, видимо, да, про да, это да. речь.
Надо их всех закопать и начинать делать что-то свое новое, правильно? Последние конфликты показали важность беспилотников. Что в Индии с этим видом вооружений?
Индийцы очень активно сейчас работают над беспилотниками, и над своими, и над зарубежными, в смысле, работают над закупками, думают, что именно они будут сейчас закупать, потому что, в общем, беспилотники очень востребованы у индийцев, при этом практически на всех фронтах. То есть беспилотники нужны на границе с Пакистаном, беспилотники нужны на границе с Китаем, беспилотники нужны на море, очень сильно нужны. И беспилотники нужны, причем не только армии, они нужны МВД, поскольку, в общем, в Индии неспокойно, есть неспокойные регионы, это Кашмир, это северо-восточные штаты, регулярно происходят неприятные события в зоне действия наксалитов в Индии, то есть там, где существует такое длительное, очень-очень велотекущее, такое полупартизанское крестьянское движение маоистское, то есть, в принципе, это нужно везде, беспилотник нужно везде индийцам. И поэтому индийцы разрабатывают собственные беспилотники, как легкие, так и тяжелые. И, в принципе, они их используют не только для военных целей, конечно. То есть сейчас индийцы активно развивают стартапы по использованию беспилотников, например, для контроля полей, в том числе для всяких беспилотников, который может сам по себе опрыскивать при необходимости этими средствами от вредителей поля. Либо контролировать, например, нужен ли им полив или нет. То есть, в принципе, в Индии это очень... Сейчас это вот само по себе, само направление развивается очень-очень-очень активно.
А вот кроме беспилотников, да, у нас же много есть всяких перспективных сейчас военных технологий. Вот на твой взгляд, хотя индийцы, там постоянно что-то заявляют и показывают, вот мы то делаем, мы такую-то ракету. Кстати, я так понимаю, индийцы довольно неплохо себя в космосе чувствуют в плане того, что у них хорошие ракетоносители, а спутники свои они производят и, наверное, уже даже скоро нас догонят, да?
Ты знаешь, сложно сказать, догонят ли они нас, просто у индийцев вообще очень нетипичная космическая программа, я бы сказал, то есть по сравнению с нами, по сравнению с американцами. Потому что индийцы именно в том, что касается космических технологий, вообще космоса, индийцы вот в хорошем смысле похожи на, наверное, вот на нас в начале космической эры. В том плане, что у них... Собственно, и космическое агентство, оно комплектует, там очень-очень много вот, из тех, кто работает, это люди достаточно молодые, во-первых. То есть это такой молодой инженер, который, представь себе, да, заканчивает там вуз, да, приезжает, и его берут на работу, и ему не очень много платят, на самом деле, потому что индийский инженер получает не очень много, даже те, которые работают в космосе. Но при этом очень активно в Индии используются именно вот... Это, еще раз повторюсь, в космической сфере, потому что там в каждой избушке свои игрушки. На самом деле, то есть где-то берут деньгами, где-то берут патриотизм, вот в космосе индийцы берут преимущественно патриотизм. То есть инженеру объясняют то, что он работает на благо великой страны, он работает на то, что вот, страна творит чудо, на самом деле, на глазах, потому что она она беднее, чем Америка, она беднее, чем Европа, но это нужно, стране, чтобы Индия стала великой державой, чтобы Индия подтвердила свой статус того, что она один из лидеров современного мира, надо сделать космический аппарат. В результате получается, что делают очень часто не скажу, что на голом энтузиазме, но за копейки на самом деле. Индийская программа очень дешевая. Это, наверное, самая дешевая космическая программа, все, которые есть. И при этом там все летает. Не все, да, но очень многое. То есть вот эти нематериальные средства такого вот мотивирования, стимулирования, они, на удивление, в Индии работают. Не знаю, долго ли это продлится.
Это, я так понимаю, в принципе, везде в оборонке у них такой, да, патриотический запал везде есть. И, наверное, это тоже дает свои плоды, о которых мы, наверное, после выпуска новостей поговорим.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко, Андрей Фролов, мой постоянный ведущий, и наш сегодняшний гость Андрей, представь, пожалуйста, гостя.
Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ММО Российской академии наук.
Вот, говорим про Индию, про военную Индию, про военно-техническое сотрудничество с Индией. Ваши вопросы, если они у вас есть, вы можете присылать на Telegram, говорит МСК-бот, и на смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. А, ну, вот уже пошли, значит, вопросы, мы звонки чуть позже будем принимать, да, Андрей?
Да.
Потому что, может быть, у людей и накопились вопросы, некому было задать все это время. Угу. И вот 18-й пишет, а кто помимо Пакистана стратегический противник для Индии? И сравните, пожалуйста, вооруженный потенциал Индии и Пакистана. А другой человек через Telegram нам написал, где-то написал про то, что, судя по тому, что вы рассказываете, не скоро еще Индия, значит, сможет стать полноценным противником Китаю. Ну, мы отвечаем таким образом на вопрос другого слушателя, значит, кто еще противник, значит, там у Индии есть противоречие с Китаем на границе, а, вот запомните, это, значит, все северная часть, да, северо-восточная, и, а на северо-западной, северо-запада границы они обсуждают с Пакистаном или как там, в чем там суть конфликта?
Ой, если вы карту откроете, саму, вы увидите, что Индия граничит на западе с Пакистаном, вот начиная от Индийского океана, от Аравийского моря, граница, которая плавно переходит в границу с Китаем. Да, давайте я сразу на вопрос тогда отвечу, да, про Индию и Пакистан. Индия превосходит Пакистан практически по всем видам вооружений, на самом деле. То есть Индия значительно сильнее Пакистана, гораздо сильнее Пакистана. А проблема в том, что, как показали предыдущие войны, в частности, показала война 65-го года, вторая индопакистанская, реализовать это преимущество иногда бывает затруднительно. То есть, например, сама по себе граница Индии и Пакистана такова, что вот если вы возьмете самый-самый южный участок, то это преимущественно такая заболоченная местность, я бы сказал, с многочисленными каналами в общем, не очень пригодная для наступления. Дальше, если мы посмотрим, мы увидим тянущуюся границу вдоль собственно, идущей по пустыне. Это очень проблемная граница, она ничуть не менее проблемная, чем граница там, да, чем южный участок. Связано это прежде всего с тем, что очень легко увидеть развертывание неприятельских войск с обеих сторон, потому что если вы начинаете выдвигаться, да, там, готовиться к удару, то ваше выдвижение вскроют очень легко. И если вы не прорвете, главное, наступать по пустыне вообще тяжело на самом деле, и я думаю, это в общем понятно. Кроме всего прочего, в том случае, если, соответственно, вас застанет, например, ну как, вы наступаете днем, и с очень большой долей вероятности вы попадете под удар авиации, как показали бои 65-го года. А дальше, соответственно, граница где-то вот там, там, где уже начинается Лахор, да, то есть вот она проходит через Лахор, там находится так называемый Сиалковский сектор. Это единственное, наверное, удобное место для серьезного крупного наступления, но там наступление затруднено тем, что там очень хорошая подготовленная оборона, например, с пакистанской стороны, и тем, что там тоже многочисленные речки, мосты, каналы, и, в принципе, как показал опыт Второй индо-пакистанской войны, ну, тяжело, на самом деле, если противник обороняется, то тяжело. Но основная, на самом деле, проблема в индийско-пакистанском, потенциальном индийско-пакистанском конфликте состоит в том, что стратегия Пакистана основывается на том, что я бы назвал такой, знаете, вот стратегия зеркала, можно ее назвать, или стратегия хрустальной вазы. Она заключается в том, что у Пакистана есть ядерное оружие. И хотя у Пакистана нету непосредственных доктрины, которая опубликована и подробно описывает, в каком именно случае будет применяться ядерное оружие, по тому, что говорят пакистанские официальные лица, понятно то, что применять его Пакистан будет в том, ну, на самом деле, огромный у него такой спектр применения. Если Индия внезапно вторгается в Пакистан, да, и вот что-то происходит, что угрожает, например, существованию Пакистана как государства. Пакистан применяет ядерное оружие. Что-то происходит из того, что, например, угрожает, там, к примеру, существованию экономически независимого Пакистана, например, Индия блокирует его побережье. Пакистан применяет ядерное оружие. В Пакистане начинается инспирированный мятеж, или просто мятеж, там, ну, если есть подозрение, что он инспирирован другой страной, которая угрожает, опять же, существованию Пакистана. Пакистан тут же применяет ядерное оружие. То есть, по большому счету, если Индия каким-то образом вот, да, выигрывает войну с Пакистаном, обычно на суше, и, например, прорывается в долину реки Инд, там, где находятся основные пакистанские заводы, пакистанский агропромышленный комплекс весь, и захватывает эту долину реки Инд, тем самым ставит Пакистан на колени. Вот к тому моменту, когда становится понятно, что она это делает, Пакистан применяет ядерное оружие. То есть, по большому счету, ситуация с Пакистаном выглядит так, что это вот такая вот стоит хрустальная ваза, которая вот, ну, вот очень боязно трогать на самом деле, потому что да, стратегия основана на том, что терять нам нечего, если надо, нажмем на кнопочку.
А они нажмут?
Вот это вот.
А они нажмут?
Сложный вопрос. Никто не хочет проверять.
Но это, объясните, пожалуйста, вот это противостояние и разделение, это как бы родственные народы, которые не взлепили друг друга, как бывает, или в чем-то там еще?
Это не то, что родственные народы, просто дело в том, что когда Индия делилась, она делилась, дробилась во многом по религиозному признаку, прежде всего. То есть регионы, которые населены преимущественно мусульманами, они ушли в Пакистан. Это так называемый Западный Пакистан, вот это нынешний Пакистан, и Восточный Пакистан, то, что сейчас называется Бангладеш. А то, что было населено в основном индуистами, ушло в Индию. Разумеется, невозможно провести границу, потому что, например, вот четко провести, потому что во многих деревнях, например, индийцы, в смысле, индуисты и мусульмане живут бок о бок часто. И в результате это, и там многие живут, например, в глубине территории. Есть мусульманские анклавы в глубине территории Индии. И в результате это привело к тому, что когда Индия и Пакистан делились, то огромное количество народу с обеих сторон двинулось, одни, соответственно, мусульмане массово в Пакистан, а индусы из Пакистана массово двинулись в Индию. Но поскольку, в общем, на тот момент уровень межобщинной ненависти был достаточно высок, то это обернулось, как считается, сотнями тысяч жертв. Считается даже миллионами. И в результате вот это вот, конечно, кровавый раздел, он до сих пор очень-очень сильно саднит в индопакистанских отношениях.
А какие, кстати, у Индии отношения с Бангладеш сейчас?
Да, более-менее спокойные, на самом деле. Просто дело в том, что где-то вот Бангладеш была очень проиндийской сразу после войны 71-го года и первые годы. После этого, в общем, там в связи с политическими пертурбациями, в итоге сложилась ситуация, когда Бангладеш, с одной стороны, не может существовать без Индии, а с другой стороны, тщательно так вот отстаивает свою независимость от Индии, демонстрирует, что Бангладеш суверенное государство.
У нас есть слушатель, который вот, и он, кстати, не один, задает вопрос, несколько вопросов последовательно относительно того, откуда вообще у Индии деньги на все это. Сейчас будем звонки принимать, сейчас вижу, уже есть звонящие. Скажите, вообще, если так вот обобщенно взглянуть на экономику Индии, она, насколько она велика там, в соотношении с остальными там, лидерами, ее там как-то объем или как ее оценивают? И действительно, и какой процент от бюджета уходит на военные нужды в Индии?
Ну, Индия вообще это пятая экономика мира, честно скажу. То есть, в общем, откуда они взялись, это вообще более-менее понятно, на самом деле. Про бюджет я вам сейчас прям вот так вот на скидку сейчас...
Но они много уделяют этому внимания, да, судя по тому, что там и парады, и выставки проходят военные.
Нет, они не то, что сильно много, на самом деле, тратят на военный бюджет, но просто, ну, как бы экономика позволяет, да, то есть Индия – это не США, это не Китай, конечно. Вот, но у индийцев вполне серьезно думают на тему того, что они не против стать третьей экономикой мира.
После Китая и США, вот, да, естественно?
А?
После США и Китая, естественно, да?
Да, и у них есть вообще все шансы. То есть сейчас Индия уступает вообще по объему ВВП только двум странам. По большому счету, ну, не считая, я имею в виду США и Китай, это Япония и Германия. При этом отрыв Индии от Германии, он... И от Японии, он не критичен, то есть он огромен по сравнению с США, там очень высокий отрыв от Китая большой, но вот где-то от Японии и Германии идите примерно, особенно с Германии, идите где-то вот в одной лодке.
А вот сразу к тебе вопрос по поводу бюджета. Ну, очевидно, что военные расходы Индии по сравнению с их ВВП, они не очень большие. Могут ли они, например, ну, для того, чтобы разом решить вот эти накопившиеся проблемы, вот это некое отставание, которое с Китаем все больше и больше наблюдается, да, попытка как-то нивелировать пакистанские усилия по модернизации армии? Могут ли индийцы, есть ли там консенсус о том, что вот мы можем взять и, например, там не на 3% военные расходы увеличивать в год, а, например, на 10 или на 15%?
Ты знаешь, это, теоретически это можно сделать, вот, но только не при нынешней экономической ситуации. Вот я нашел, сейчас посмотрел общие расходы, да, военные. То есть на военные расходы уходит у них примерно 47,5 миллиардов долларов. Соответственно, что касается просто военных расходов. Теоретически это возможно было бы сделать, например, в году 2007-2008, когда индийская экономика демонстрировала очень высокий темп роста. Дело в том, что вообще в Индии есть такое представление о том, что одним из ключевых факторов, я не могу сказать, что он неправильный, да, но оно там такое специфическое, то, что одним из ключевых факторов превращения страны в великую державу является ее большая экономическая успешность. То есть, да, на экономику завязано все, и когда у индийцев, например, экономика растет очень быстрыми темпами, очень высокими, индийцы воспринимают это как демонстрацию глубокой успешности. Если внезапно темпы экономики начинают падать, а они в Индии падают последние годы, то индийцы начинают по этому поводу беспокоиться и пытаться поддержать высокий уровень темпов роста. Потому что вообще индийская экономика достигала 9%. Роста это очень много,
себе, на самом деле. Это очень много. Это больше, чем цифры, которые мы о Китае слышали даже.
Ну, китайский темп, в общем-то, да?
Да-да-да. Но был момент, когда индийская экономика обошла Китай по темпам роста, и, в общем, казалось, что все прям совсем будет хорошо. Потом случился экономический кризис 2008 года, и, в общем, все стало не очень хорошо.
Скажите, а армия в Индии, она призывная или там какая-то другая модель используется?
Нет, она наемная. На самом деле, она, то есть человек просто идет, платит, получает деньги, служит в армии, уходит в отставку, получает пенсию.
Проблема а наши контакты по линии обучения военных специалистов, вот, знаете, у нас вот, там, в африканских странах или там, даже в арабских странах часто бывает, что их руководители некоторые там когда-то обучались в Москве, и это всегда использование мягкой силы, да, всегда хорошие воспоминания юности, там друзья какие-то, которые тоже потом посты занимают, договариваться легче и так далее. У нас сейчас происходит такой обмен, или в нем нет необходимости, или Индия ближе к Великобритании, и, конечно, всегда будет выбирать туда
ездить? Нет, у нас есть военный обмен, конечно, он продолжается, но он совершенно не сравним с тем, что было раньше, потому что Индия сама по себе уже достаточно. Ну, то есть, например, там старшие командиры, они, понятное дело, ездят там, обмениваться опытом, учиться при необходимости, точно так же, как в Штаты, точно так же, как в Британию, точно так же к нам. Просто дело в том, что по сравнению с, например, с сотрудничеством 70-х годов, да, вот такие, как правило, бурные военные обмены, когда и там обучение в собственных академиях необходимо, когда у страны нету своих военных академий, либо когда, ну, да, то есть, когда ее вооруженные силы, я бы сказал, еще не устоялись. Вот в Индии такое было примерно в годах, наверное, с нами сотрудничество, когда в 60-х, 70-х, особенно 70-х. Потому что, например, мой любимый вообще пример, то, что мы очень активно учили, когда фактически при помощи адмирала Горшкова мы помогали индийцам выстроить флот в конце 60-х годов, в начале 70-х, который потом очень хорошо себя проявил в Третьей Индопакистанской войне. Вот там индийские офицеры проходили подготовку у нас, да, для того, чтобы, например, управлять ракетными катерами, понимать вообще, что такое ракетное оружие, которое с этих катеров выпускают, как надо действовать, тактика, оперативное искусство. И в итоге это привело к тому, что, например, когда индийцы атаковали Карачи в 1971 году, нанесли внезапный удар по пакистанскому порту, где была сосредоточена значительная часть пакистанского флота, индийцы для того, чтобы сбить пакистанцев с толку, разговаривали друг с другом по-русски. Вели активный радиообмен в эфире, да? То есть вот сейчас этого ничего, конечно, нет. То есть сейчас просто нет необходимости. У индийцев у самих есть военные академии. Они, более того, учат в этих военных академиях как раз там людей из других стран, учат там африканских офицеров, учат афганских, там, кого только нет.
При этом была новость в начале года, да, что индийские специалисты на комплекс С-400, у нас даже вопрос, кстати, в Телеграме про него задавали, они прибыли в Россию для обучения на этот комплекс.
Не, ну, конечно, когда есть необходимость, например, освоить какое-то оружие, то, да, которое у нас есть, точно так же, как с катерами. Угу. Есть необходимость освоить это оружие, конечно, мы им поможем освоить, конечно, мы научим, мы продаем оружие, мы не можем его продавать. Например, какой смысл от него, если есть люди, которые не умеют им пользоваться?
Ну, понятно, да. То есть, ну, это сотрудничество. С 400 человек задавал вопрос, удалось ли нам все-таки им его, их продать.
С 400 уже прикупили, да, спрашивает,
да,
Сергей.
Да, прикупили.
Да, они давно, нас... да, давно уже прикупили. Давно? Они к концу этого года уже первый полк должен пойти.
Вот,
видите. В Индию. Все. Нет, идет уже все. Очень давно все это продолжается, давно идет. Да, там возникли с самого начала некоторые проблемы, связанные с тем, что был не подготовлен в условиях под угрозой американских санкций, были потенциальные проблемы с тем, чтобы когда перевести деньги и при этом под эти санкции случайно не попасть. Эти проблемы были решены, и все. И с тех пор, в общем, все идет своим чередом.
Почему мы не можем построить железную дорогу в Индии? Еще Британия мечтала о такой железной дороге в 20 веке, до 47 года, видимо, а потом уже перестала
мечтать. Если вы посмотрите на карту, вы обнаружите, да, что нас отделяет от Индии две страны, на самом деле. Это, да, Афганистан и Пакистан.
Да.
Вот мы,
но
не
они
можем построить
железную... нам страны или нет? Или,
ну,
мы
с Пакистаном, да, Пакистаном-то ладно, а вот с Афганистаном он может быть сколько угодно нам дружественным, но при той политической ситуации, которая там сейчас, ситуация в сфере
будут подрывы все время даже из наружного полотна.
Ну да, то есть это примерно... Да. Мы не можем построить железную дорогу примерно по той же причине, по которой, например, нельзя построить, не получается построить туда газопровод Тапи знаменитый, который планировали строить из Туркмении, Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. Вот туркменская сторона заявила, что свою часть она построила. Ну, здорово, а дальше Афганистан.
СССР построил заводы в Индии, а теперь Индии впору реиндустриализировать нас. Вот. Но по такой линии, в смысле военного сотрудничества, у нас нет и не может быть, потому что мы самостоятельные, да, я так понимаю. Мы не покупаем или покупаем что-то?
Нет, кое-что покупаем, удницы, да, вот эти. Что? А помнишь, Алексей, для этого, для Су-30СМ, который был Су-30МКИ, мы что-то там диски вроде процессор, что ли, покупали поначалу?
Нет, ну то, что имеет смысл брать, то берем. Там достаточно хорошего, учитывая, что индийцы достаточно плотно сотрудничают не только с нами, но и с другими странами в производстве, особенно электроники всяческой. Вот то почему нет?
А еще нам рассказывают, какая мы супердержава. Слушаешь про Индию и испытываешь стыд за свою страну, к сожалению, пишет 04-й. Видите, обнажены нервы у слушателей, и они, ну, вот как-то...
Не знаю, индийцы почему-то как-то не испытывают, не испытывают по отношению к нам чувство превосходства, на самом деле, в этом плане. То есть они как-то охотно покупают наше оружие, охотно берут, и они не считают, что мы как-то сильно отстали. То есть, да, Индия гораздо лучше нас справилась. Индия же тоже влетела в финансовый кризис в 89-м году, на самом деле, как и мы. Просто результат немножко другой получился. Вот, то есть, да, индийцы, пока мы стагнировали в 90-е годы, и, в общем, я даже коллапсировали, не стагнировали, индийцы вполне хорошо развивались.
Слушайте, у меня маленький такой в сторону от военных вопрос, а потом мы будем звонки принимать, и те, кто хотят задать вопрос, могут уже записать номер +7 495 7373 94 8. Вот у нас есть такой как бы страх глубинный, да, вот наша государственность в том числе строится на утверждении о том, что ну, мы не должны допустить развала России. Ну, есть такая мысль, даже говорить в суе нельзя упоминать такой сценарий, это невозможно, и только вот только прирастать, и все. И вот одна из задач вот, держать всех вместе. Много разных, между прочим, да, на разных, с разными языками и разного вероисповедания там регионов. У меня вопрос к вам. Вот вы как такой знаток Индии. Скажите, в Индии есть такая повестка, рассуждения такие, что вот, ну, например, алярмистские, что вот если мы не будем делать то-то, то Индия развалится. Так, такое вообще там существует, мысль такая? Или... Никто так и не рассматривает сценарий всерьез.
Индия немножко по-другому устроена по сравнению с нами, потому что в Индии, поскольку она изначально, да, строилась как государственная цивилизация, вот такая, потому что если вы на Индию посмотрите, на ее географию, увидите, что она достаточно естественным образом ограждена, например, от остального региона, всех остальных стран, да, потому что север у нее Гималая
огромная. Горы и океан, да.
Да, на востоке там джунгли, там уже начинается Юго-Восточная Азия, на западе там пустыня. То есть, в принципе, вот это вот ощущение общее такое культурное цивилизационное единство, оно, то есть там, да, скорее там деление по кастово-варновому признаку играет роль, чем деление по тому, из какого именно это региона Индии. То есть, например, какой-нибудь там человек, принадлежащий к одной из брахманских каст, например, на севере Индии, он куда больше и ближе, там, да, он чувствует себя куда ближе к какому-нибудь брахману с юга, нежели там, не знаю, какому-то шудре, например.
А это до сих пор существует? Вот это кастовое деление, они не смогли от него
Они, да, оно существует, ну, де-факто.
Это неформальное, неформальное, да, это, да?
Нет, формальное это тоже существует, просто проблема в том, что в Конституции Индии прописан запрет на дискриминацию по кастовому признаку. Если, то есть никто не мешает человеку говорить, например, что я брахман, ну, как правило, ну, это видно там по человеку иногда, или там, что он кшатрия, это повар, да, признаку, или там, что он лежит какой-нибудь там, он еда в какой-нибудь, или кто-нибудь еще из таких вот. Индийцы вообще очень не любят слово каста, они говорят джати, как правило, это означает, потому что означает просто вот такое вот, да, то, что мы приняли называть кастами, там привыкли называть кастами, плюс еще некоторые общины, которые не попадают в кастовое отделение, например, там сикхи те же самые.
Но как же новотехнологический уклад, как же индустриализация, как же городское население, там уже это стирается?
Оно очень сильно размывает.
Размывает,
Новотехнологический уклад очень сильно размывает эти границы, то есть в городе это куда менее заметно. Вот, например, в деревне это заметно куда более. Просто проблема в том, что до сих пор больше 50% индийцев живет в деревне.
Ну и сельское хозяйство, вы говорили, до сих пор там настроение крестьянства важны. 7373948, мы обещали звонки, давайте примем. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос нашему гостю. Да.
Скажите, занимается ли Индия воровством военных технологий, как это делает Китай?
Вот, короткий, четкий вопрос. Спасибо.
Нет, как правило, нет, не занимается.
Как правило, нет.
Ну, нет, нет. За отсутствием необходимости, потому что, в общем, это та ситуация, когда можно просто купить. Потому что Китай занимается, если бы... Я не знаю, как вела бы себя Индия, если бы у нее был такой же развитый ВПК, как у Китая. То есть, да, китайцам проще, например, скопировать что-то и развернуть свое производство.
Потому что у них база есть, да.
В Индии нет, просто физически нет такой возможности.
Ну и при этом получается, что у них нет тех же проблем, которые есть у Китая. То есть Китай же с 89-го года под санкциями западными, да? Поэтому они, может быть, и рады что-то покупать, но им просто не продают. А у Индии, я так понимаю, таких проблем нет. Хочешь «Рафаль» купить, тебе его там продадут. Хочешь купить какой-нибудь там вертолет?
Это не проблема, конечно, да. Нет, ну тут как-то, да, не было бы счастья, да несчастье помогло.
А что насчет гибридных войн, так называемых, да, индийская электроника? А как же Indian Code, спрашивает вечно недовольный Алексей Морозов через Telegram. И там же хорошая школа программирования в Индии, насколько мы поняли. Да. Даже некоторые западные производства имеют там огромные офисы или штат какой-то программистов, или даже, ну, и прочие разные работы. Это как-то... в военном плане отражается на положении?
Это очень слабо отражается в военном плане, к сожалению, или, к счастью, наверное, к сожалению, потому что, несмотря на то, что у индийцев действительно очень-очень-очень высокие, хорошие позиции в IT, что у индийцев очень развита вся эта, да, то, что у них много гражданских стартапов, индийцы до последнего времени очень мало внимания уделяли всяческому кибершпионажу и кибервойнам. То есть их кибероборона зияла просто чудовищными дырами. То есть совершенно нормально, например, было, когда вы там где-то в каком-то из оборонных центров, да, имеющих государственное значение, там админ, например, спокойно уходит просто куда-то там погулять на несколько часов, оставляя открытым свой кабинет. Вот, и регулярно случается, ну, проще говоря, как бы это такая вот дырявая стена, и закончилось все это, известно, вот этой вот компьютерной атакой на программное обеспечение АЭС Кудамкулам, в вторую очередь. Вот, и в результате это привело к тому, что индийцы начали шевелиться в этом направлении, то есть сейчас поставлена задача закрыть эти дыры. Вот, да. И практически на очень многих конференциях, встречах индийцы поднимают вопрос о сотрудничестве с нами в плане того, как именно эти дыры закрывать.
То есть, получается, почва для сотрудничества есть, и, наверное, этот год мы увидим, что вот будет разморозка после вот этой вот паузы, которая была из-за коронавируса. Все так?
Я думаю, да. Нет, ну, как минимум, индийцам, особенно вот после этих столкновений с Китаем в Ладакхе, вот, для индийцев очень-очень сейчас... Вот цифры военного бюджета, да, индийские новые, они, ну, удивили, на самом деле,
честно скажу. Нам пора прощаться. К сожалению, время подошло к концу. Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ММОРАН. Мы говорили о военной Индии. Всем спасибо, всем пока. Слушайте нас в подкастах, качайте программу «Полигон» в подкастах. Сейчас новости.